Так мы сегодня продолжим нашу тему. Еще раз я прочитаю первый стих с переводом Манахшикши Рагунатха Даса Госвами. Горо гаште гошталайса суджане бусурагане свамантри шринамни враджанавайу вадвандва шаране сада дамбам хитва куруратим апурвам атитарам майе свантар браташчатубир абьяче дрида падахам. Перевод. Брат мой, дорогой мой ум, я смиренно простираюсь в поклоне перед тобой. Обхватив твои стопы, я умоляю тебя, пожалуйста, навсегда оставь свою гордыню и пробуди в себе необычайную любовную привязанность к Шри Гуру, Раджа-даме, жителям Раджа, вайшнавам, браманам, дикша-мантрам, святому имени и прибежищу у лотосных стоп Шри Шри Радхи и Кришны. Вчера мы начали объяснять этот стих. Я объяснил, что Рагунатх Дас Госвами обращается здесь к своему уму, как к свантах, что значит внутреннее «я». Мы также описали природу ума, что в сущности ум – это хранилище кармы. Все то, что мы сделали в прошлых жизнях, остается в нем в виде впечатлений, в виде памяти, в подсознании. И, будучи этим внутренним «я» человека, по сути дела, нашим «я» в этой жизни, ум, как я вчера рассказывал, является адвокатом. Он все время оправдывает нас. Это основная функция ума. Постоянно оправдывать. Уму за это деньги платят. За то, что он должен в любой ситуации объяснить, что мы правы. В любой ситуации объяснить, что я все делаю правильно. И в этом-то и проблема. В этом-то и заключается обман нашего ума. И даже когда мы встаем на духовный путь, ум продолжает обманывать нас. Ум продолжает подсовывать нам туфту вместо реального духовного опыта. Сегодня я буду продолжать эту тему. Как вчера рассказывал, что ум часто очень прибегает к цитированию священных писаний для того, чтобы оправдать себя. Сегодня на лекции Бхактитирта с вами говорил, что духовные писания – это закон Бога. Но адвокаты, они пользуются законом для того, чтобы оправдать преступление. Точно так же человек иногда пользуется законами Бога для того, чтобы оправдать свои преступления. Я часто рассказываю историю о том, как некий мусульманин жил, нарушая все законы пророка. Пил, курил, развлекался. В конце концов, мулла не выдержал и подошел, и с печальным голосом сказал: «Мой брат мой, неужели же ты не знаешь, сын мой, что говорит пророк в Коране? Почему ты нарушаешь его заветы? Неужели ты не знаешь, что тебя ждет за это?» Пьяница, не моргнув глазом, сказал, что: «Как, мулла? Я следую Корану. Ибо в Коране написано: пей, веселись и предавайся наслаждениям плоти». Мулла опешил немножко. «Друг мой, а ты знаешь, что дальше говорит эта сура Корана? В Коране действительно написано: пей, веселись и предавайся наслаждениям плоти, и ты погубишь себя». «Ты знаешь, дорогой мой, никто не следует всем наставлениям полностью. Я предпочитаю следовать первому наставлению. Второму наставлению пусть следует кто-то другой». Но этот лукавый ум все время находится с нами. И нам нужно знать очень хорошо природу своего ума. Но в то же время Кришна говорит, что если мы натренируем свой ум, и, собственно, наставление ума или уму, который дает здесь Рагунатх Дас Госвами, это своего рода воспитание ума. А Кришна говорит, что этот враг может превратиться в нашего друга. Как в христианстве, там уму отводится очень негативная роль. Но Кришна говорит, что да, в норме ум враг. И нужно очень хорошо знать об этой вражеской, лукавой природе ума. Но в то же время ум может стать другом. И в связи с этим мне хотелось привести один удивительный стих из Шримад-Бхагаватам, из восьмой песни Шримад-Бхагаватам. где говорится, что подобно тому, как огонь получается из чего? Из дерева. Огонь получается из дерева. Молоко из чего получается? Из коровы. Правильно. Молоко получается из коровы, огонь получается из дерева. А зерно получается из чего? Из земли. Совершенно верно. Земли, там говорится, что зерно и вода получается из земли. Благополучие и деньги из чего получается? Из бизнеса. Точно так же, говорится там, из ума, что получается, как по-вашему? Точно так же, как из коровы получается молоко, из земли зерна и вода, из огня, из дров огонь, а из бизнеса деньги. Точно так же из ума что получается?
Обман?
Нет. Там говорится, что из ума человек может получить Бога. Ни больше, ни меньше. Что если мы правильным образом используем свой ум, то этот разум или ум, соединенный с Богом, с помощью бхакти-йоги, с помощью связи бхакти-йоги, может привести нас к Богу. То есть, в сущности, назначение разума, который дал нам Бог, заключается в том, чтобы приблизить нас к Богу. Что мы в обусловленной своей жизни, злоупотребляя умом, отдаляем себя от Бога, обманываем сами себя. Но в то же самое время, если мы воспользуемся разумом правильно, разум дан нам для единственной цели, для того, чтобы сделать нас ближе к Богу. И мы, собственно, сегодня будем пытаться понять, каким же образом с помощью разума сделаться ближе к Богу, а не отдаляться от Него. И, соответственно, для этого, но что нужно для этого человеку сделать? Для этого человеку нужно коренным, кардинальным образом поменять свой ум. Кардинальным образом заставить свой ум работать по-другому. И это очень непростая задача. Эту перемену человек должен сделать. Я вчера подвел к этому наш разговор. И об этой перемене говорит здесь Рагхунатх Дас Госвами, когда он призывает нас. Сада дамбам хитва. Здесь в этом стихе он говорит сада дамбам хитва. И сада значит всегда. И дамба это гордыня. И мы сейчас будем объяснять, что это значит. Прежде всего сада. Он не просто говорит отбрось гордыню. Он говорит сада дамбам хитва. Что значит сада дамбам хитва? Нет, не навсегда. Всегда. Всегда отбрасывай гордыню. Иначе говоря, это значит, что это постоянный процесс. Что не стоит думать, что один раз я отбросил гордыню, один раз так или иначе я стал преданным, я склонил свою выю жесткую к полу, я сказал Гуру Махарадж, поставь мне свою стопу на голову, он поставил, одел на меня три ряда бус, и я пошел. Все, мое дело в шляпе. Так, сада дамбам хитва. Это слово сада в данном случае очень важно, потому что мы должны понимать, что это постоянный процесс. Когда мы постоянно, каждое мгновение должны следить за своим умом, должны пытаться понять, каким образом эта гордыня пытается снова войти в нас. И дальше мне хотелось поподробнее рассказать об этом понятии дамба. Дамба, я вчера уже говорил, что дамба – это первое качество демонов, которое перечисляют Кришна. Когда он хочет объяснить демоническую природу, он говорит «дамба, дарпа, бхиманасча». Так, три качества, дамба, потом он говорит крода, авидья или невежество. Но первые три качества, дамба, дарпа и абиман, в сущности синонимы. Дамба значит гордыня, дарпа значит гордыня, абиман значит гордыня. Это разные проявления гордыни или три аспекта гордыни. Три стороны одного и того же понятия, три стороны одного и того же качества, которое есть у нас. И конкретно дамба, как Шрила Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите не раз, в 16 главе и до этого в 13 главе, аманитвам адамбитвам. Конкретно дамба значит проявление гордыни в форме лицемерия. И причем не просто в форме лицемерия, а в форме религиозного лицемерия. В форме ханжества религиозного. В форме попытки выдать себя за великого святого, в форме попытки выдать себя в духовной жизни за то, чем ты не являешься. Или прыгнуть выше собственной головы в духовной жизни. И здесь Рагхунат Дас Госвами начинает с этого. Сададам Бамхитва. Старайся быть максимально честным. Старайся постоянно ловить себя на том, что дамба будет так или иначе в разных формах, в разных видах проникать в твое сердце, в твою речь, в твои слова, в твои поступки. Незаметно для тебя, неясным для тебя образом. И в сущности, что такое дамба? Лицемерие. Лицемерие – это очень смешное качество, правильно? Лицемерные люди. Лицемерие – это попытка играть какую-то роль. Я играю какую-то роль. И мы все время играем какую-то роль. Вот. Но дамба – это более сложная вещь психологическая. В конечном счете, дамба основывается, или гордыня основывается на отождествлении себя с материальным телом. И в то же самое время на попытке перенести свой материальный опыт в духовную сферу. Я сейчас немножко более подробно расскажу об этом. Шрила Прабхупада недаром в течение первых 3 лет своей проповеди «Сознание Кришны» каждый день, в каждой лекции повторял одну и ту же фразу, которая стала в конце концов лозунгом ИСККОН. На самом деле, если можно что-то на знамени ИСККОН написать, то это одну фразу. «Ты не есть это тело». И кто-то может сказать, зачем так часто повторять это? Так часто это повторять не нужно, если бы с одного раза все поняли. Но понять эту простую истину, в сущности простую истину, не так-то просто. С одной стороны, просто. Как мне рассказывали историю, в Америке один преданный давал лекцию. И в Америке там одна из основных болезней американцев. Болезнь номер 1 – это ожирение. Так. Повсюду, особенно в супермаркетах, можно встретить. Я помню, шел по какому-то там супермаркету, меня завели. Я смотрю, 3 таких колобка катится. Один колобок побольше, другой чуть-чуть поменьше, третий еще чуть-чуть поменьше. Потом я с другой стороны зашел, оказалось, что один колобок папа, другой колобок мама, третий колобок сын. Впереди они катят полную телегу с меди какой-то. Но, соответственно, в Исконовском храме читалась лекция воскресная, и была обычная воскресная толпа, где разные люди слушали, и сидели 2 таких толстых-толстых женщины. И, соответственно, лектор вошел в раж исконовский, начал кричать: «Вы не есть это тело!» Говорит, одна женщина повернулась к другой и сказала: «Ну, слава Богу!» Наконец-то. То есть в каком-то смысле человек с облегчением узнает, что я не тело, что душа бессмертна, что это тело со всеми его проблемами, болезнями, это не я, что я что-то другое. Но с другой стороны, понять это очень сложно. Люди не могут понять, что душа отлична от тела. Я разговаривал однажды в поезде с каким-то человеком, был пьяный слегка. Вот. Я попытался ему доказать эту простую философию Бхагавад-гиты. Я говорю: смотри, ты был ребенком, потом ты чуть-чуть подрос, потом ты стал взрослым человеком, потом ты превратился в это чудовище, которое ты сейчас называешься. Потом ты состаришься. Тело разное, будет разное, а душа одна. Он стал думать. Нет, говорит, душа тоже разная. То есть, человеку очень трудно понять, где же душа, где тело. Человек слишком склонен срастаться с ролью, в которую он входит. На самом деле, тело, которое мы получаем, это своего рода маскарад. Это костюм. Душа одевается в определенный костюм, она выходит на сцену. И она настолько срастается со своей ролью, со своей маской. Маска прирастает к лицу, и она, соответственно, это очень легко проверить. На самом деле, представьте себе, оденьтесь в одежду какую-то. Так? Наверняка женская половина аудитории очень хорошо это знает. В зависимости от того, какую одежду я одеваю, я чувствую себя по-другому. Если я одел на себя очень хорошую одежду, там, костюм, смокинг, галстук, так, сразу же мои плечи распрямляются, я веду себя определенным образом, манеры определенные появляются у меня. Если я оденусь в лохмоте, в отрезе, так, то манеры будут другими. Стоит нам одеть какую-то одежду, сразу же появляется что-то соответствующее этой одежде. Точно так же душа, когда она одевается в тело, у нее появляются соответствующие манеры, соответствующие привычки, соответствующие какие-то обычаи. И в сущности духовной жизни, трудность духовной жизни заключается в том, чтобы попытаться почувствовать себя душой. Не просто на уровне ума понять, что я душа, а почувствовать себя маленькой крохотной душой, которая взывает к Богу и которая нуждается в Боге. И, соответственно, человеку это очень сложно понять, потому что мы привыкли, опять же, с помощью ума считать себя Богом или чем-то особенным, чем-то необычайным. Так, я недавно был на эзотерическом фестивале. Эзотерический фестиваль, это за городом он проходил где-то, в Яхраме, под Москвой. Эзотерический фестиваль, там эзотерики собираются. Эзотерики — это кто такие? Эзотерики — это разные разновидности богов. Такие боги, йоги, там, еще какие-то боги, разные. Там, голые боги, одетые боги, разные самые категории их. Вот. И нас вывели на сцену, значит, посадили. Вот. И сидит эта аудитория, пестрая, в купальниках, без купальников, просто в совершенно нарядах, с разными прическами. Вот. И, соответственно, я сижу в своей одежде перед ними. Смотрю, они смотрят на меня, смотрю на них. Так. И, значит, соответственно, ведущий спрашивает, есть у вас какие-то вопросы? Обращается к этой аудитории. Вот можно, дескать, да, с вами, Махараджа, из ИСККОН задать вопросы. Так, и встает одна женщина в купальнике и говорит: скажи мне правду жизни. Хороший вопрос для начала. Пешил слегка. Отвечает на такой вопрос: скажи мне правду жизни. В чем правда жизни? Смотрю на нее и говорю: хотите, я скажу? Я вам скажу, только вы не поверите. Она говорит: говори, говори. Правда жизни заключается в том, что вы слуга, но вы воображаете себя Богом. Нужно было слышать вообще, что начало изрыгаться из ее рта. Она начала орать, кричать: я не слуга, я Лилит, жена Адама, там еще что-то. С чем вас и поздравляю, Лилит. Но люди, они воображают себя кем-то. И в этом проблема, что в сущности, когда Рагхунат Дас Госвами говорит «Сада дамбам хитва», он говорит: почувствуй себя душой. Отбрось эту гордыню, которая все время нашептывает тебе: ты что-то особенное, ты что-то необычайное. И пойми, что ты всего лишь маленькая крохотная душа. И Бхактивинод Такур, он объясняет, из чего состоит эта дамба или лицемерие. Он делает анализ или анатомию обмана, анатомию гордыни в виде лицемерия. Он говорит, что она состоит из шести компонентов. Майя или иллюзия. Это способность обмануть самого себя в сущности. Как Пушкин об этом говорил: обмануть меня нетрудно. Почему? Потому что я сам обманываться рад. Так. Я хочу обманываться. И майя, она уже есть там внутри, в дамбе. Второе – это чала, это опять обман. Капата – это лицемерие. Четвертое – это авидия. Пятое – это кутилата, нечестность. И, наконец, шестое – шатата – это порочность. Он дает такую раскладку. И потом объясняет, что есть что. Что есть конкретно это. А Шрила Прабхупада, он дал удивительное определение дамбе. Послушайте внимательно, что такое дамба в приложении к нам. В письме одного из своих учеников он дал определение лицемерия. Он сказал: дамба или лицемерие – это когда мы пытаемся избежать сознания Кришны под предлогом сознания Кришны. Подумайте над этим определением. Когда мы с помощью сознания Кришны избегаем сознания Кришны. Это Шрила Прабхупада, это его определение. А в сущности, мы каждый день, как говорит здесь Рагхунат Дас Госвами, должны пропалывать в поле своего сердца от этого сорняка. От сорняка дамби, который будет все время прорастать у нас. И, соответственно, это то, что в Шримад Бхагаватам называется дамба-яги. Когда мы как бы заняты яги. И яги значит жертва. Яги значит, что мы приносим жертву свою гордыню. Что мы жертвуем чем? Своим ложным самоотождествлением, не чем-то другим. Но дамба-яги. Мы жертвуем чем-то для того, чтобы самим же гордиться. И в этой связи мне хотелось поговорить о двух формах обмана. О двух очень важных формах, которые близки и знакомы каждому из нас. Две формы заблуждения, в которые вводит человека ум. Первое – это, собственно, порок ума. На самом деле, я признаюсь, откуда я взял эту классификацию. Эту классификацию я взял из христианских авторов, которые описывают понятие прелести. И там есть очень интересное описание этого. Но, тем не менее, мы можем увидеть, что в нашей традиции это очень близко. И там говорится о том, что есть порок ума и порок сердца. Как они... И при этом порок сердца – это не медицинское понятие, а нечто более глубокое. Там говорится о том, что ум может двояким образом обманывать человека. Первый раз – с помощью воображения. Что более простой способ обмануть человека, для того, чтобы как бы просто обмануть человека, ум пользуется воображением. Так? И с помощью воображения человек начинает воображать себя кем-то. Он становится на духовный путь, ему хочется сразу же, быстро достигнуть чего-то. У него есть это нетерпение. Ему хочется очень быстрых результатов, ему хочется поскорее стать великим преданным, каким-нибудь там саньяси, гуру Махараджам. Вот, чтобы вести за собой других, наставлять. Или еще кем-то. Ему хочется чуда, в конце концов. И что человек начинает делать? Человек пользуется умом своим собственным, нечистым. И он начинает разжигать себя с помощью ума. Он начинает доводить себя до определенного состояния. И начинает воображать, что я уже там. Так? И с помощью этого воображения человек начинает слышать что-то, видеть что-то, у него появляются различные видения, галлюцинации какие-то, так, и он разговаривает с Богом. Кто-нибудь из вас разговаривал с Богом? Что Бог отвечает, так? Он приходит к нам там в каких-то разных видах, в разных формах. Или человек начинает контактировать. Контактеры, да, там кто-то с ним говорит, какой-то там. Не обязательно с Богом, иногда это может быть пророк Иоанн, там, который. У меня есть один знакомый, с ним пророк Иоанн все время беседует. Так, регулярно. Он ему объясняет смысл апокалипсиса. Он уже 5 томов написал объяснение от пророка Иоанна. Так, и он все время говорит, пророк Иоанн сегодня сказал то, пророк Иоанн сегодня сказал то. Пророк Иоанн сегодня сказал, что ты там. Как они живут где-то в другом городе, я приехал в этот другой город, они пришли в первый раз, чтобы познакомиться со мной. Они сказали, нас пророк Иоанн к тебе прислал. Я говорю, очень приятно. Пророк Иоанн сказал, что у тебя великая миссия. Я сказал, спасибо большое, приятно узнать об этом. Так, пророк Иоанн сказал, что твоя великая миссия заключается в том, чтобы распространять наши книги по всему миру. Сказал, мне пророк Иоанн другое сказал. У меня другая миссия. Пусть эти два пророка между собой договорятся. То есть, эта вещь достаточно распространенная, особенно в начале. В начале люди, им хочется сразу чуда, им хочется видений каких-то. Они доводят свой ум, разжигают свой ум до какого-то состояния исступления. И в этом состоянии все что угодно. Любые пророки с вами будут говорить. Никаких проблем нет. И Кришна заговорит, и кто угодно заговорит. Это в каком-то смысле раджа-гуна, которая таким образом заставляет нетерпеливого человека пытаться воображать себя великим. Но ум сам себе придумывает определенную духовную роль. До этого ум, человек привык пользоваться умом. И до этого ум придумывал нам разные материальные роли, которые мы играли. Ум говорил, ты то, ты сё. Так, теперь мы становимся на духовный путь. И ум говорит, очень хорошо. Сейчас я тебе быстро сценарий напишу. Значит, нужно сидеть так, говорить так. Сейчас станем великим святым. И будем разговаривать со всеми. Но второе гораздо более тонкое. Вторая вещь или второй соблазн, второй порог, который человек может, на удочку которого человек может попасться, это когда, становясь на духовный путь, человек действительно достигает чего-то. Или когда у него действительно есть какие-то достоинства, реальные достоинства, не просто воображаемые. Когда у него есть какие-то качества. Но, например, харизма, способность красиво говорить, способность объяснять другим что-то. Но когда человек берет эти качества, которые у него есть, реальные качества, это особенно опасно для проповедников, потому что проповедник значит быть всегда на виду, быть всегда на вьясасане, там, в лучах рампы, на сцене, и все там аплодируют тебе. И опасность, которая поджидает тут человека, это то, что ум будет говорить тебе, все это твое. Благодаря тебе у тебя все это есть. Это твои достоинства. Душа при этом будет говорить, опомнись, дорогой мой, не твое это, Богу принадлежит. Бог тебе все это дал. Твоя обязанность это ему вернуть. Так, но ум тебе будет говорить, давай, сейчас. Еще немножко. Так, и все будут поклоняться тебе, все будут кланяться тебе. Да. То есть это способность присваивать себе то, что на самом деле дал нам Бог. Настоящий духовный опыт приходит, как на санскрите преданного называют акинчина или нишкинчина. Акинчина значит тот, у кого ничего нет. Акинчина – это нищий человек. Человек, который ощущает себя нищим. Который говорит, что Бог мне дал что-то. У меня могут быть огромные богатства, но я при этом понимаю, мне Бог их дал, они не мои. У меня могут быть таланты, у меня могут быть способности. Я при этом всегда должен понимать, Бог мне их дал. Единственное, что у меня есть, это способность ему молиться. Как Бхактитирта Махарадж, у него есть эта серия книг, молитв, нищий. Это то самое состояние, в котором человек может возносить молитвы Кришне. Когда он говорит, у меня нет ничего. Но самомнение, это вторая вот эта вот категория, когда человек начинает приписывать себе все истинные и мнимые достоинства. И говорить, что все это твое, все это принадлежит по-настоящему тебе. Так, когда в конечном счете, что мы хотим этим сказать, то же самое. Мы хотим сказать, как имперсоналисты говорят, со-хам. Со значит са, хам, я. Я есть кто? Я есть он. Я есть Бог. Со-хам. Все мое. Так, как есть эта замечательная история про то, как некий персоналист написал красками, большими буквами на стене, чтобы напомнить тебе. Соухам, я есть он. Преданный подошел, увидел это, и у него сердце разорвалось на кусочки. Он взял и добавил «да» впереди. И получилось «да, соухам». Я есть даса, я есть слуга. Персоналист пришел, увидел, что его испортили ему все, малину, да? И он взял и написал «са» впереди. И получилось «сада сухам». Это значит «я всегда он». «Сада сухам». «Сада сухам». Преданный подошел туда, и сердце у него еще больше разорвалось. Он опять «да» написал. Получалось «дасо», «дасо хам». «Я есть слуга слуги». Преданный должен всегда это помнить. На самом деле это единственное основа или фундамент для настоящего духовного опыта. Потому что мы все пришли сюда за духовным опытом. Я начал вчера свой рассказ об этом стихе с того, что мы пришли для того, чтобы истинный опыт обрести. Не для того, чтобы просто как-то тут мантру механически повторять. Для того, чтобы обрести вкус. Но этот истинный опыт, он приходит только если человек утвердился в этом смирении. И когда человек утвердился в этом смирении по-настоящему, то тогда только настоящий опыт приходит. как Пурначандра Прабху, он дает свой семинар. И у него последняя лекция называется, я вам сразу могу открыть, забегая вперед. Это он будет рассказывать Вастрахарана Лилу. Вастрахарана Лила – это когда Кришна украл одежду у гопи. Его последняя лекция называется «Как предстать голым перед Богом». Как оказаться перед Ним в этом состоянии. Потому что мы сейчас в обусловленном состоянии как бы прячемся в шелуху. Ум – это одна из оболочек. А тело – это оболочка, гордыня, различные роли, которые мы играем. Это все оболочки, шелуха. И духовная жизнь означает, что я постепенно всю эту шелуху должен себя снимать. Пока, наконец, я не останусь этой маленькой душой перед Богом. Эта маленькая душа, она в этот момент она как бы взовет к Богу, и в этот момент она его увидит. И в этот момент она испытает подлинный духовный опыт, опыт духовного блаженства. Когда она видит Кришну, она не может оторвать от него глаз, потому что он такой красивый. Когда она видит его улыбку, когда она в обморок падает, или как здесь Наратам Дастакур в этой песне поет, что «Гуранга боли тихабе и пулака шарира». Когда же я произнесу имя «Гуранга» и «пулака шарира», все тело покроется мурашками. И «Хари, хари, боли тена, яне, бабинира». Из глаз моих потекут слезы, когда я закричу «Хари, хари, хари». У вас текут слезы, когда вы кричите? Хари, хари, хари. Хари, Кришна, 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 Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. То есть, иначе говоря, это дар слез. Слезы – это дар. Нужно понимать, и дар этот приходит, когда человек утверждается в смирении, когда человек утверждается в этом истинном своем «я», в своей нищете перед Богом. И не пытается гордиться перед Богом. Иногда это может проявляться по-разному. Так, иногда кто-то упрекает нас. Иногда мы можем, и более того, мы должны играть роль гуру. Когда человек становится скороспелым гуру, когда человек слишком рано принимает на себя эту роль, это плохо. Но человек может и должен стать гуру. Чайтанья Махапрабху говорит каждому из нас, стань гуру и освободи всю землю. Это приказ для каждого из нас. Он говорит, что каждый из нас должен стать гуру, и каждый из нас должен говорить каждому встречному о Кришне. И вот тут как бы кажется, будто бы это роль гуру, наставника. Я тут сижу, проповедую смирение, при этом у меня там гирлянда висит, сижу на возвышении. Она как будто бы не соответствует этому идеалу смирения. Но на самом деле она соответствует этому идеалу, просто нужно правильно эту роль играть. Есть гуру и есть гуру. Как мне одна... есть сайт, где, соответственно, мне задают вопросы. Одна женщина мне написала вопрос. Она говорит, я атеистка была, журналистка атеистка. Так это понятие почти что синонимичное. Я прошу прощения у вас. Я ее цитирую. И однажды я стоял на остановке. И ко мне подошли преданные. Я тогда еще не знал, что они преданные. Они подошли и стали на меня смотреть. Присматривать. Ну, ей приятно, конечно. Какой женщине приятно, когда на нее смотрят. Вот. И в конце концов, эти преданные к ней подошли. Да, и они стали между собой обсуждать. И в конце концов, они сказали, что вы знаете, что вы земное воплощение Кришны. Так, вот и она говорит, я сначала им не поверила. Так. Но потом, чем больше я над этим думала, тем больше я убеждался, что так оно должно быть и есть. Ко мне поступило множество подтверждений. У нас, говорит, тут в городе гуру один есть, я у него спросил, он сказал, да, да, ты земное воплощение Кришны. То есть разные гуру есть, так? Есть гуру, есть гуру. Вот я... Мне пришлось ей ответить, что ваша первая мысль, когда вы им не поверили, была правильной. Она говорит, ну я очень похожа на Кришну. Я потом картинки посмотрела, в Бхагавад-гите копии просто. Но неважно. Суть-то в том, что человек может быть как Сидар Махарадж, однажды ученик Бхактисиддханты Сарасвати, рассказал одну историю про Бхактисиддханту Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати, он начал наше движение, он пионер нашего движения. Он основал проповедь на Западе. И в 30-е годы он, будучи гуру, основателем большого движения. И часто, если мы приедем в Индию, мы увидим гуру, их почитают особым образом. Они, по сути дела, боги на земле. Если вы поедете на Кумбамелу, то там есть особые дни, когда там есть парад гуру. Гуру различных сект, групп, различных религиозных направлений, различных каких-то движений, матхов. Идет парад из этих гуру. Они там сидят, кто на слоне сидит, там у них там особые золотые троны, вьясасаны, они восседают, у них у каждого там посохи, какие-то палицы в руках и все что-то такое. И Бхактисиддханта Сарасвати, который начал наше движение, в 30-е годы у него был свой автомобиль. Теперь в 30-е годы в автомобилях разъезжали в основном особы королевской крови. Миллионеры, цари, короли. И в Индии, причем в Индии. В Индии еще 20 лет назад автомобилей не было почти. Там, там были только амбассадоры индийские, которые очень условно можно автомобилем назвать. Но в 30-е годы он ездил на автомобиле. И причем не просто ездил на автомобиле, он приехал во Вриндаван на автомобиле. Там. В землю, в святую землю. В землю, где живут бабаджи, вайраги, саньяси, отреченные люди. Люди просто, они возмущены были. Приехал кто-то в автомобиле, одетый в какой-то сюртук. И потом дальше он приехал с большой группой преданных. Там было несколько тысяч человек из Гаудии Матха. Он проводил парикраму. И когда они остановились на Радакунде, к нему подошел один местный браман. И местный браман этот стал разговаривать с Бхактисиддхантой Сарасвати, и он свысока, речь у них зашла о Рагхунатхе Даса Госвами, о благословенном авторе этого стиха, который мы с вами разбираем. Рагхунат Дас Госвами, он не происходил из семейства браманов, был каястой. То есть в глазах браманов он был шудрой. И в этом стихе, который мы опять же с вами разбираем, он говорит «Гурау гаске госталаишу суджанебу сурагане». «О ум, обрети необычайную привязанность гуру к земле Вриндавана, к обитателям Вриндавана, к вайшнавам и к браманам». Этот браман подошел и сказал, что «А что там Рагхунат Дас Госвами?» Он сам говорит, что браманы, они выше него. И что браманы могут дать ему благословение. И я браман, я ему сейчас ходить, я вам, ходить, вам дам благословение, у меня проблем нет с этим. Когда Бхактисиддханта Сарасвати услышал эти слова, он стал поститься. У него спросили, почему? Он сказал, потому что я услышал это оскорбление в адрес ачарьи. Он ачарьи, и так как он ачарьи, я должен поститься. И в результате гуру постится, несколько тысяч человек, учеников его, они тоже постятся, они не могут есть, если гуру не ест. Да? Они постятся, он один день постится, другой день постится, не ест, не пьет. И сокрушается то, что он стал свидетелем этого оскорбления. В конце концов, 3 дня они пропастились, там уже не знают, что делать, куда деваться. Решили, что скорее нужно как-то разрешать эту проблему. Нашли какого-то местного жителя, этот местный житель привел этого брамана, заставил его извиниться, этого брамана. В конце концов, Бхактисиддханта Сарасвати принял это извинение, перестал поститься. У него спросили, почему ты так всерьез принял это? Какой-то глупец сказал тебе что-то. Зачем это нужно так принимать всерьез? Ты постился, 1000 человек, 3 дня постился, ничего не ел. С чем это было связано? Для чего такая демонстрация? Он сказал, потому что я ачарья. Если бы я был простой бабаджи, вы думаете, почему я приехал на автомобиле сюда? Так как я приехал на автомобиле, это, у меня есть определенное право, так как я ачарья, у меня есть право определенным образом ставить себя, чтобы люди могли учиться у меня. Но при этом у меня есть также обязанность. Эта обязанность заключается в том, что если я слышу оскорбление какое-то, то я не могу просто закрыть уши и уйти. Я обязан всем подать пример, как человек должен относиться к этим оскорблениям. Иначе говоря, что он хотел сказать этим, что смирение, оно в разных ситуациях может проявляться по-разному. Что смирение не означает, некоторые люди думают, что смирение это как бы полное стирание личности. Когда человек становится каким-то бесцветным таким, он дрожит, там, не дай бог вообще что-то такое, забивается в угол. Нет. Так, смирение это исполнение своего долга в высшей степени. Когда я исполняю свой долг только ради долга. Если Чайтанья Махапрабху говорит мне, проповедуй, стань гуру, я становлюсь гуру, потому что он мне сказал. Не потому что я хочу гордиться, не потому что я думаю, что я гуру, а потому что он мне говорит это. И я учу в меру своих способностей, в меру своих сил. Но при этом я во всех отношениях становлюсь гуру. Я принимаю вместе с этим ответственность на себя, за всех остальных. Вот. И поэтому я играю свою роль, я исполняю свой долг. Но в душе, внутри. Я исполняю свой долг, свою роль в своем положении. Но в душе, внутри я все равно, я остаюсь нищим. Я всегда ногой перед Богом. И я молюсь и обращаюсь к Нему с этой молитвой. И наоборот, иногда люди, преданные, это тоже очень важный момент, склонны как бы попадаться на эту удочку, опять же, лжи, своей собственной и чужой. Очень часто мы можем попасться, и нужно помнить об этом, на удочку различных лже-гуру, чтобы определить, действительно ли этот человек является гуру. Действительно ли мне стоит идти за этим человеком? И действительно ли опыт, который он в себе несет, является истинным? Я должен помнить об одном этом критерии. Я должен видеть в нем внутреннее смирение. Если я не вижу в нем внутреннего смирения, я должен такого человека отвергнуть. Иногда люди принимают в качестве критерия истины чудеса. Многие люди следуют за разными... Как есть аватара одна в Южной Индии, ей там 70 лет скоро исполнится. Или уже больше даже. Это аватара сидит, болеет, встает по будильнику, но все равно она аватара, это понятно. Так. Почему аватара? Потому что она расагулы иногда из рукава дает там, людям, или часы дает, или еще что-то дает. Как люди, и более того, это не просто так все. Люди, которые приходят туда, в обитель этой аватары, они чувствуют что-то. Они испытывают что-то. Я знаю одного очень разумного человека. Человек, доктор экономических наук. Он директор одного очень огромного не института, а там заведения в Москве. Он советник правительства российского. И он последователь этой аватары в Южной Индии. Вот. И он без ума. Он говорит, такой, бог. Но люди не понимают одной этой вещи, что у них нет инструмента, критерии для того, чтобы отличить ложь от истины. И иногда чудеса принимаются как критерии истины. Что я хочу сейчас сказать и доказать, попытаться доказать, что чудеса не есть критерии истины. Чудеса сами по себе еще не являются критерием истины. И для этого я хочу рассказать о чуде. И об авторе одного чуда. Это очень поучительная история в каком-то смысле. Это история современника Чайтаньи Махапрабху. Послушайте внимательно эту историю. Вы, может быть, слышали часть этой истории, но вы, скорее всего, не слышали всей истории. Этого современника Чайтаньи Махапрабху звали Джагананда-дас. И он был одним, с точки зрения многих последователей Чайтаньи Махапрабху в Орисе, он был одним из ближайших спутников Господа Чайтаньи. В Орисе есть так называемые пять панчасака. Пять друзей Господа Чайтаньи. В Орисе люди признают Господа Чайтаньи, ему поклоняются. Золотая фигура Господа Чайтаньи стоит в храме Джаганнатха. Но орийские жители, орийские гаудии вайшнавы, они признают этих пять сакков. Пять друзей, пять спутников. И один из них Джаганнат-дас. Джаганнат-дас. Мы с вами гаудии вайшнавы. И мы не признаем этих панчасакков. Мы бенгальские вайшнавы. Это понятно, да? Мы не рискиваем. Этот Джаганнат-дас, он одним из первых встретил Господа Чайтанью. Некоторые говорят, что он увидел Господа Чайтанью, когда тот бежал к храму Джаганнатхи. Когда мы помним эту историю, когда Чайтанья вошел в Пури в первый раз, и он увидел чакру наверху, чакру, которая символизирует Бога на куполе, который есть сам Кришна. Он помчался туда, иногда он падал, слезы у него текли из глаз, и он повторял один стих. Он увидел голубого мальчика на этом куполе, и он кричал, вот ты, голубой мальчик, ты зовешь меня. И охваченный этим, как магнитом притянутый к Джаганнатху, он ворвался в этот храм. И говорится, что Джаганнат-дас, он был при этом, он побежал за ним, влекомый той же самой силой. Другие говорят, что еще раньше он встретил Господа Чайтанью, еще в Катаке, и что он сопровождал его. И говорится, биографы До сих пор там есть большая, очень большой мат, большой монастырь, основанный Джаганнатом Дасом. И Господь Чайтанья, когда он пришел, ему понравился этот юноша. Юноша этот был необычайной красоты. Он был удивительно красив, он был молод. Он был из браманской семьи, из очень высокого аристократического рода. Он пел. Когда он пел, люди с ума сходили. Когда он начинал петь, то люди кататься по земле начинали от экстаза, от эмоций, которые он испытывал. Так он в совершенстве знал санскрит. Он перевел с санскрита на орию весь Шримад Бхагавата. И до сих пор этот Шримад Бхагаватам считается классическим переводом на орию, потому что он сделан с необычайным искусством. Он, правда, дописал 5 глав от себя в Шримад Бхагаватам. Чего не бывает, да? Там... Вот. Но до сих пор этот Шримад Бхагаватам читают. И когда этот юноша подошел к Чайтанье Махапрабху, Чайтанья Махапрабху сказал: «Иди к Харидасу и прими Харидаса своим учителем». И тот некоторое время сидел с Харидасом. А Харидас, он что? Он скромный вайраги, он сидел вдалеке от храма. И что он делал? Харе Кришна, 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 Харе Харе, Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, 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 Харе Харе. Со слезами на глазах он повторял святое имя. Он был, как говорится, олицетворением, если вы пойдете сейчас к Сидабакулу, к тому месту, где святой Харидас сидел и повторял свои 3 лакха святых имен. Там говорится, что он был олицетворением этого стиха «Тринада Пису Ничина Тарура Писахишнунам», олицетворением смирения и терпения. Это Джаганнат Дас Бабаджи какое-то время посидел с ним, повторял мантру, но ему скучно стало. Ему захотелось чего-то более такого достойного его самого. И рассказывает историю, что однажды он подошел к Чайтанье Махапрабху, и Чайтанья Махапрабху спросил у него: «Джаганнат, кто ты в прошлой жизни был?» Он говорит: «Махапрабху, ты Бог, ты сверхдуша в сердце каждого. Тебе лучше известно, кто я был в прошлой жизни. Но, тем не менее, я расскажу тебе одну историю. И ты скажешь мне, прав я или не прав». Он стал говорить: «Однажды я сидел в медитации. Погрузившись полностью в медитацию, я увидел Раду и Кришну. И Рада сидела с Кришной, Кришна сидела с Радой. И Рада смотрела на Кришну, Кришна смотрела на Раду. И Рада смотрела на Кришну, Рада погрузилась в Кришну. Кришна смотрела на Раду, он погрузился в Раду. И вдруг Кришна стал смеяться. И Рада стала смеяться, они оба стали смеяться. Когда Кришна стал смеяться, то этот смех Кришны превратился в тебя. Когда Рада стала смеяться, то этот смех Радхи превратился в кого?
Меня.
Он сказал: «Правильно?» Махапрабху сказал: «Мой господин, ты слишком велик», — сказал он. Он одел на него свою верхнюю одежду и сказал: «Да, да». И до сих пор они с огромным упоением рассказывают эту историю. Детка. Сам Чайтанья Махапрабху признал: смотрите, кто основатель нашего движения. Он воплощенный смех Шримати Радхарани, когда она видит Кришну. Но Чайтанья Махапрабху, он никогда не поощрял этого. Чайтанья Махапрабху, мы знаем, что когда Валабхачарья пришел в Пури и пытался гордиться тем, что он по-новому интерпретировал имя Кришны, Чайтанья Махапрабху видеть его не хотел, он смеялся над ним. Когда Пракашананда Сарасвати назвал его Нараян, он зажал уши и кричал: «Вишну, Вишну, Вишну, как ты можешь обычного дживу называть Богом?» А Чайтанья Махапрабху проповедовал это. И он саркастически сказал: «Атибори, ты слишком велик стал, мой господин». И Джаганнат Дас Бабаджи, после того, как он ушел от Харидаса, он перевел Шримад Бхагаватам. И что он стал дальше делать? Он стал петь свой перевод. Как я уже говорил, когда он пел, люди сходили с ума. И толпа поклонников вскоре появилась у него. И он пел о чем? Об играх Кришны. Теперь еще раз подумайте, что это за человек. Человек, который родился 500 лет тому назад в Индии, в браманской семье. Красивый, молодой, знающий, в совершенстве знающий санскрит, общающийся с самим Господом Чайтаньей, ученик самого Харидаса Такура. И он стал петь, и толпы людей собирались вокруг него. Люди, когда они слышали о Кришне, у них слезы текли. И они думали: вот она према. Вот она прямо настоящая, вот они слезы, которые текут, вот они волосы на голове дыбом встают. И, естественно, большая часть его почитателей была какого пола, как вообще? Отгадайте.
Женского,
да. Женского. У него появились могущественные защитницы, поклонницы. Так обычно любой человек в любом религиозном, в любой секте, женщины, они играют очень могущественную роль. Особенно, когда речь идет о поклонении. Особенно, когда речь идет о поклонении мужчине. Особенно, когда это мужчина гуру, то там сразу же у него появились эти. И вскоре до Махараджи Пратапарудры, до царя Арисы в то время, стали доходить слухи о том, что Джаганнат Дас Бабаджи уединяется со своими поклонницами, женщинами. Джаганнат Дас Бабаджи. Джаганнат Дас. Во дворцах своих поклонниц, на женских половинах, и там он читает, поет Шримад Бхагаватам, и там женщины плачут, рыдают, там, непонятно, что там происходит. И это было 500 лет тому назад в Индии. Это было абсолютно недопустимо. И поэтому Махараджа Пратапарудра послал полицию и арестовал этого Джаганнатха. И сказал: «Эй, ты кто такой? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Ты что о себе возомнил? Почему ты уединяешься с женщинами, почему ты там непонятно чем занимаешься? Ты вайраги, ты дал обет, ты принял саньясу, ты не имеешь права этого делать». И тот сказал: «Махарадж, хочешь верь, хочешь нет, но я не нарушил обет целомудрия свой». Он говорит: «Каким образом? Почему? Сам по себе факт, то, что ты уединился с женщинами, уже нарушение обета. Потому что когда я уединяюсь с ними, то я уже не мужчина, я женщина». Пратапарудра услышал это и сказал: «Тем более в тюрьму садись. Начал: докажи мне, какая ты женщина, что ты там за женщина». Тот начал говорить: «Вот, я в женском теле, потому что я перед Кришной, мы все перед Кришной женщины. И на самом деле я женщина». И да, да, слышали, знаем мы это, знаем. Все, типа, посиди в тюрьме пока. Джаганнат Дас. Позор страшный, вдруг он оказался в тюрьме. И вот последовательницы и поклонницы, они вышли на демонстрацию, да, перед дворцом. Не вышли, они стали поститься, они голодовку объявили, еще что-то такое против этого. А сам он стал молиться Господу Джаганнату, сам он стал просить. И стал говорить: «Спаси меня от этого позора, спаси меня, так или иначе помоги мне». И говорится, что это в его... Сейчас я вам рассказываю рассказ, который описывают его последователи. Те, кто по-прежнему следует ему и считают его основателем своей группы или своего движения, Атибури. И Джаганнат пришел к нему во сне. И спросил у него: «Что тебе нужно?» Он сказал: «Мне нужно, чтобы ты спас меня от позора. Я сказал, что я превращаюсь в женщину, когда я рассказываю о Кришне. Преврати меня в женщину. Сделай так, чтобы я мог менять свое тело». То есть он был первым транссексуалом в истории человечества. Когда он проснулся утром, Джаганнат сказал: «Татасту, будь по-твоему». Когда он проснулся, он увидел, что... формы его поменялись, так что определенные гормоны Джаганнат впрыснул ему, соответственно, вены, и произошли видимые изменения. Он еще чуть-чуть подождал, когда у него все налилось, так, и, соответственно, он сказал: «Эй, зовите Махараджа Пратапарудру, я ему покажу, что я...» Вот, смотрите, Махараджа Пратапарудра пришел посмотреть на пряди. Иди отсюда. Чудо произошло. Причем не просто чудо произошло, это чудо сам Джаганнат совершил. С кем он совершил? С человеком, который других до слез доводил, когда пел о Кришне. Но так как все, в основе всего этого лежала гордыня, то все это гаудеи просто не принимают это. Гаудеи говорят: «Эй, какие бы чудеса ни происходили». Потому что с помощью ума человек тоже может совершить гигантские чудеса. Ум обладает огромной силой. Но еще раз, в основе всего должно лежать смирение. И это то, о чем говорит здесь как раз Рагхунат Дас Госвами, когда он говорит: «Сада дамбам хитва». Отбрось гордыню полностью, всегда. Следи всегда за тем, чтобы гордыни не было у тебя. И когда ты отбросишь гордыню, когда гордыня твоя полностью отброшена, и от гордыни твоей ничего не осталось, что нужно делать? Что нужно делать, когда мы отбросили гордыню? По сути дела, давайте сейчас подумаем над тем, что нужно делать. Он говорит, сададам бам хитва, и дальше ратим апурвам, атитарам куру. Ратим апурвам, ратим значит привязанность. И апурвам значит не просто привязанность, а необычайная привязанность. Атитарам значит очень сильно, а куру значит делай. Буквально это значит, постарайся изо всех сил развить в себе необычайную привязанность. К чему? Гуру гаштея гошталаиши суджане бусуругане. Гуру к Вриндавану и так далее. Об этом мы будем говорить чуть позже. Но совет, который дает Рагунат Дас Госвами здесь, каким образом гордыню нужно отбросить и что нужно делать, чтобы отбросить гордыню. Изо всех сил человек должен прилагать все силы, все усилия на то, чтобы развить в себе привязанность. Причем привязанность к чему? Это тоже очень важный момент. Когда у нас есть привязанность, когда у нас есть дамба, гордыня. Как я уже сказал, дамба или гордыня, или лицемерие – это отождествление себя с телом. И отождествление себя с телом подтверждается, или из него следует что? Когда я отождествляю себя с телом, что из него следует? Что вытекает из этого отождествления с телом? Привязанность к чему? Да, привязанность к материальным вещам. Если я отождествляю, если я считаю себя телом, ощущаю себя телом, живу как тело, играю роль, которая привязана, которую я принял на себя в этом теле, то я буду очень сильно привязан к телу, я буду очень сильно привязан ко всему тому, что подтверждает мою роль, как это тело. К чему я буду привязан? Я буду привязан к своему телу еще к чему? Ну да. К маленьким телам, которые произошли откуда? Из моего тела, так? К своей жене, к семье, к родственникам. Еще к чему я буду привязан?
К женщинам.
Да. К женщинам, к дому, к стране, к своей. Все это ложные, в конце концов, к твоей религии. Это все разные уровни ложного отождествления. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам. В последней главе 10 песни в Шримад Бхагаватам говорится, как там, свадых калатрадишу, баума и джадих. Ясятма Будих, Кунапетри, Датуке. Разные формы отождествления себя. Но здесь, что говорит, к чему призывает Рагунат Дас Госвами? Он говорит, Атитарам Куру, постарайся изо всех сил, приложи все, что возможно, чтобы у тебя возникла привязанность к чему? К духовным вещам. К тем вещам, которые подтверждают твою духовную роль, твою духовную сущность. И прежде всего гуру, начиная со своего духовного учителя. Замени свои материальные привязанности, потому что мы не можем не быть привязанными. Мы должны быть всегда к чему-то привязанными. Душа по природе своей привязчива. Она должна привязываться к чему-то. И если я отождествляю себя телом, я буду привязываться к материальным вещам. Рагунат Дас Госвами говорит, возьми эту привязанность и перенеси ее на духовные вещи. Но не просто перенеси, а изо всех сил постарайся сделать это. То есть изо всех сил приложи все свои усилия для того, чтобы развить привязанность. И не просто привязанность, а необычайную привязанность. Джива Госвами объясняет один очень важный момент в связи с этим. Он описывает Дамодара Лилу. Иначе говоря, что хочет сделать, что хочет сказать нам Рагунат Дас Госвами? Он хочет сказать, что если мы захотим, и если мы приложим к этому усилие, что привязанность развивается, что человек может это сделать, что в конце концов мы можем развить духовную привязанность. Но для этого нужно прилагать усилия. Джива Госвами описывает Дамодара Лилу, комментирует Дамодара Лилу. И мы знаем, что в Дамодара Лилы Яшода пыталась привязать Кришну. Яшода пыталась связать Кришну. У нее не получалось. Все помнят это, да? Она принесла веревку, Кришна стоит маленький, он плачет, он смотрит на нее испуганными глазами, говорит, мама, мама, не надо, не наказывай меня. Она говорит, я тебя накажу и ступу накажу, потому что ступа была соучастником твоего преступления, я вас обоих накажу, я привяжу вас. Она берет эту веревку, Кришна стоит, она только что обвязала Кришну веревочкой вокруг пояса, он маленький, у него браслеты на ногах, колокольчики звенят. Из глаз текут слезы, и краска черная, маскара, которой подведена его глаза, она размылась. У него черные такие следы на щеках. Он трет руками глаза. Маленький такой. Он берет веревку. Не хватает веревки. Чуть-чуть не хватает. Два пальца всего. Тогда она бежит, еще веревку связывает. Опять. И не хватает. Еще. Все веревки со Вриндавана пришли. Ну все, Кришна стоит маленький, трет глазами, планет. Веревок было, как до Луны расстояние. Она не могла его связать, потому что Бог безмерен. Бога невозможно привязать. Вот. А, но потом в какой-то момент, друг, что случилось? Он дал себя связать. Кришна дал себя связать. Почему он дал себя связать? Да, потому что она старалась. Совершенно верно. В конце концов, когда она вспотела, когда она уже... Гопи тут собрались, все гопи, соседки собрались, соседушки, и они хохочут. Они стоят и потешаются. Ну, давай, слежи. Для них это смешно, потому что... Действительно смешно. Такая веревка длинная, такого маленького Кришну связать не можешь. Всегда два пальца не хватает. Что может быть смешнее? Они смеются. Она старается изо всех сил. Она говорит, свяжу. И когда пот у нее выступил на лбу, когда она вспотела полностью, Кришна посмотрел на нее и сказал, раз пот выступил, ну, свяжи меня. И Джива Госвами говорит одну очень важную вещь. Он говорит, что Кришна... не даст себя связать и не даст себя покорить даже чистому преданному, даже человеку, у которого есть чистая преданность. И примером тому, доказательством тому Яшода. У Яшоды чистая преданность? Чистая. Если он не очень старается. Даже чистый преданный должен в поте лица своего трудиться, чтобы достичь чего-то, чтобы эту духовную привязанность обрести. Не говоря уже о не очень чистых преданных. И не говоря уже о нас с вами. Результата можно достичь только потому, что мы очень сильно стараемся. Поэтому здесь Рагхунатх Дас Госвами подчеркивает это. Если вы хотите действительный опыт обрести, то мало просто каких-то прохладных усилий. Мало просто так что-то стараться делать. Надо прилагать все силы для этого. Нужно стараться делать что-то. Потому что мы с вами, к сожалению, это психология наша, это другая наша проблема. Мы минималисты. И Кришна говорит, вернее, Вьясадев говорит в начале Мангалачарани, Шримад Бхагавата, «Манда суманда матайо манда бхаги хьюпадрута», что люди в Кали-югу, они манда. И манда значит ленивый, манда значит тупой, на самом деле. Манта значит, ну просто медленно у него процессор тут работает. У него там 286 процессор. Вместо пентиума стоит. И когда речь о духовных предметах идет, человек очень ленив. И он думает, от сих до сих. Ну сказали мне 4 регулирующих принципа, 16 кругов. Хорошо, ну ладно, хорошо. 3,5 и 16. Последняя цена. Хорошо, 3,5 и 16. Сюда Прабхупада говорит, не торгуйся, не надо. Мы говорим, ну ладно, 16, хорошо, 16, от сих до сих. Да? Как Сюда Прабхупада, он смеялся над этим. Он однажды, он был с какими-то своими слугами, он читал мантру, потом он взял так, читал мантру, потом он взял так, вынул руку из мешочка, положил, прочитал 16 кругов, теперь любой ерундой могу заниматься. И преданные или люди, занимающиеся духовной практикой, они слышат, ладно, 4-16, так или иначе, хорошо. Вот она моя преданность, хорошо, теперь я преданный, вот, все. 4-16, но чтобы не больше, скажем. И не кругом больше. Все, 16, теперь могу, теперь все остальное мое, все время мое. Но здесь Рагхунатх Дас Госвами говорит, что «Атитарам куру», старайся, делай все, что можешь, как завтра будет Экадаши. Экадаши – это тот день, когда Кришна ждет, чтобы мы какие-то старания приложили, чтобы мы приложили как можно больше усилий, потому что в этом заключается наша чистота. Чистота наша может сразу не заключаться в том, что у меня очень чистое понимание всего, но единственное, в чем, как я могу проявить свою чистоту, то что я стараюсь как следует. И изо всех сил пытаюсь как-то привязаться к Кришне и преданным. Вот. И, соответственно, в результате этого эти усилия, постепенные, постоянные усилия, к чему они приводят? К тому, что каким образом, собственно, развивается духовная привязанность. Как человек, который постоянно прилагает усилия, ходит тренироваться, да? Что в результате этого появляется у него? Сначала пот, а потом что? Да, сначала пот, а потом мышцы. А можно так сделать, чтобы сначала мышцы, а потом пот? Нельзя. Сначала должен быть пот. Иначе говоря, точно так же и с духовной силой. Духовная сила приходит постепенно. И духовная сила приходит в результате того, что человек прилагает какие-то усилия. Что в сущности садана, когда мы занимаемся саданой, она иногда сложная, но что она дает в результате, если человек строго занимается саданой? Пусть вначале у нас нет привязанности, вначале у нас нет привязанности к следованию, к тому, чтобы повторять 16 кругов, заниматься медитацией, еще чем-то. Но что это дает постепенно?
Силу.
Постепенно дает духовную силу. Мы занимаемся с вами духовным бодибилдингом. Так, у нас культуризм духовный. Для этого садана нужна. Вначале, прежде чем это... Настоящая привязанность разовьется, подлинная, человек прилагает усилия. И усилие значит, я следую принципам саданы бхакти, я следую принципам вайги, я стою рано, я заставляю себя, я тренируюсь. И постепенно-постепенно в результате этой тренировки ум очищается. И в результате того, что ум у меня очистился, я привлекаю к себе. Потому что садана на самом деле, мы все получаем, почему? В результате садана или в результате чего? В результате милости. Но садана нужна для чего? Чтобы милость привлечь. Чтобы милость привлечь. Садана не сама по себе важна, но садана – это знак того, что мы искренни. Знак того, признак того, доказательство того, что мы хотим чего-то достичь. И поэтому человек, еще раз, урок сегодняшнего нашего занятия заключается в том, что мы должны постараться приложить все усилия к тому, чтобы... развить в себе духовную привязанность. Думаю, что я не буду уже брать следующую тему апурва-рати. Что такое апурва-рати или необычайная привязанность? Я расскажу об этом завтра и начну рассказывать, к чему и как мы должны развивать привязанность. Но сегодня мы говорили о двух вещах, о том, что сададамбамхитва, что человек должен отбрасывать дамбу, гордыню, и что он должен стараться развить в себе изо всех сил подлинную, непритворную смирение или кротость, подлинная непритворная добродетель, которая, собственно, приведет его к духовному опыту. И для этого он должен, или в результате этого, отбросив свою гордыню, он должен заниматься тем, что прилагать свои усилия к развитию привязанности к духовным вещам. Причем не просто о привязанности, а необычайной привязанности. И что это за необычайная привязанность? Что он имеет в виду? Само слово санскритское «пурва-рати». «Пурва» значит, что такое «пурва»?
Первое,
да, прежнее. Или «пурва» значит то, что уже было. А «пурва» — это что такое?
Небывалое.
А «пурва» — это то, чего еще невиданное, небывалое. Апурва-рати. Что это за апурва-рати? Небывалая, невиданная привязанность. То есть, иначе говоря, привязанность еще даже более сильная, чем та привязанность, которая у нас есть к материальным вещам, с которой мы знакомы. Об этом мы будем говорить завтра. И завтра мы будем говорить о том, что значит привязанность к гуру, кто такой гуру, что значит привязанность к Вриндавану, и что такое Вриндаван, и что значит привязанность к жителям Вриндавана. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки. Рагунат дас госвами ки. Гоура Премананда. Есть еще пару минут на вопросы. Сила Дое Прабху.
Правда считать что-то за бхакти, то есть ошибаться в этом, да? Если мы развиваем плоды бхакти, мукти, но считаем сами, что принимаем за бхакти. Бывает так вот, допустим?
Бывает. Даже всегда бывает практически. Дивидуэт задает вопрос, что я говорил вчера, что может быть Бхуктинам, Муктинам и Бхактинам. Святое имя, которое мы читаем для того, чтобы получить Бхукти или материальное наслаждение, мы можем с помощью святого имени, потому что святое имя – философский камень. Нама Чинтамани Кришна Чайтани Раса Виграха. Падма Пурана говорит, что святое имя – философский камень, который может исполнить любые желания человека, в зависимости от того, что он хочет. И Дживидой Прабу спрашивает, что может ли так быть, что мы читаем святое имя и занимаемся духовной практикой для того, чтобы обрести бхакти. Мы думаем, на самом деле мы хотим обрести мукти или бхукти, и в конце концов нам приходит бхукти или мукти, а мы говорим, что это бхакти или макти. Только так и бывает. Человек не повторяет нечистое святое имя. Человек повторяет святое имя с определенным желанием. Это желание исполняется. И человек говорит, смотрите, смотрите, Бог милостив ко мне. Смотрите, Он послал ко мне последователей. Он дал мне богатство. У меня теперь... Я недавно был в одном исконском храме, там от одного предыдущего ачарьи краны позолоченные остались. Это достопримечательность этого храма. Это вот ванна и туалет, который это ачарьи свои исполнял свои потребности ежедневные. И там рассказывают историю, что однажды ванну его, ванна она вся в мраморе, таком разноцветном, такая красивая очень. Вот. И однажды туда первый раз человек пришел, бхакта какой-то, не очень сведущий, он пришел в эту ванну, и он, когда оказался в этой ванной, то он сразу на колени упал, потому что ему показалось, что в храмовую комнату пришел. За занавесочкой такой душ, он думал, что там божество стоит. Умывальник. И человек говорит, он достигает этого, он говорит, смотрите, Кришна милостив ко мне, Кришна мне послал все это, он послал мне все это, потому что он ко мне милостив. На самом деле Кришна говорит, да ради Бога, хочешь этого, бери, пожалуйста, мне жалко, что ли. Бхакти он так просто не дает. Но иногда люди думают, что, скажем, знание, которое есть признак мукти, или вместе с отреченностью, или материальное благополучие, материальное благосостояние, которое приходит в результате духовной практики, является доказательством нашего успеха в духовной практике. На самом деле это не так. Это доказательство того, что мы совершаем духовную практику с определенной целью. Всего лишь. В свое время, к сожалению, в нашей организации, которая еще, может быть, не очень зрелая в каких-то смыслах, именно это и было критерием успеха. Люди думали, что если я в результате своей деятельности могу приобрести как можно больше последователей, может, больше денег, могу построить как можно более могущественные храмы, большие, то вот оно, доказательство моей бхакти. Это может быть доказательством бхакти, а может не быть. Все зависит от мотива человека. И ум он очень легко может обмануть, потому что он может сказать, смотрите, все это у меня есть, мне Кришна все это послал. Как мы сейчас, я сегодня буду рассказывать немножко о московском храме, показывать слайды, буду показывать много различных храмов в Индии, буду немножко рассказывать о ведической архитектуре, у меня будет в культурной программе слайд-шоу. К 7 где-то ближе к началу программы там будет, там сначала танец, потом слайд-шоу. И мы приступаем к строительству этого храма, это очень амбициозный проект в каком-то смысле, мне очень страшно. Потому что мне страшно сейчас, когда непонятно, как мы его построим. Но еще страшнее мне, когда мы его все-таки построим. Что будет? Потому что будет воздвигнут этот красивый храм. И, соответственно, красивый храм, он привлечет и последователей, и средств, и все остальное. И вот тут вот самое настоящее испытание придет и приходит. А есть испытание нищетой, или бедами какими-то, а есть испытания богатством, испытание успехом, его удается выдержать немногим, к сожалению. Но единственное, что может нас сохранить, это, опять же, привязанность к духовным вещам, привязанность к духовному учителю и понимание, и утверждение, непритворное утверждение этой ценности смирения. Иначе очень легко попасться на эту удочку и сказать, вот смотрите, мы построили такой храм. Не мы построили, это Кришна построил. Если мы забудем хотя бы на мгновение, что Кришна построил все, Кришна дал. Потому что я буду рассказывать разные истории, которые, по крайней мере для меня и для любого нормального человека, здравомыслящего, с очевидностью доказывают, что есть за всем этим какая-то рука синего цвета. Не просто так все произошло, что какая-то что-то там, какая-то сила. Кришна все делает. Гуны материальной природы делают. Мы что? Мы кто? Мы всего лишь какие-то марионетки. Мы должны исполнять свою роль. И не пытаться, и даже если мы достигаем успеха, мы должны понимать, кто этот успех нам дал. Кому мы обязаны этим успехом? Кришне. И не пытаться присвоить себе все это. Это очень важный момент. Потому что соблазн всегда будет. Кришна будет посылать успех. Во-первых, потому что он доволен тем, что мы делаем. Во-вторых, потому что он хочет, знает, что мы хотим успеха. В-третьих, потому что он хочет испытать нас. Он хочет посмотреть, как мы будем вести себя в этой ситуации. И в этот момент очень важно вспомнить, напомнить самому себе, что Кришна все сделал. Все принадлежит ему. Как в Индии есть обычай очень хороший. Может быть, вы были в храме Мадхамаханы в Вриндаване. Этот храм, величественный храм, удивительный храм, который до сих пор стоит и красотой своей поражает храм из красного камня, из песчаника, который является, по сути дела, символом Вриндавана. Его построил один богатый купец. Вы все знаете историю этого. Этот богатый купец, он попросил, чтобы он тоже там где-то в храме был. Но где? Не на алтаре там, не где-то рядом с алтарем. Там есть маленькая такая крошечная фигурка этого купца. И она стоит у стока. Там есть такая канавка, и паломники, которые приходят, они должны ноги свои мыть. И там вот где вода, которая стекает с их стоп, она стекает на маленькую такую крошечную фигурку этого купца, который построил. Вот оно, мое место, вот тут. Вот. И где-то там, и что вы там, как в Дели, один из самых знаменитых храмов, это храм Бирлы. Бирлы – это промышленный. Там, конечно, Лакшми, Нарайан там внутри в храме, но это храм не Лакшми, Нарайан, это храм Бирлы. И там Лакшми, Нарайан, Дурга, Шива, там много всего. А во дворе, значит, если выйти, то там стоят Бирла и Бирлиха. Такие большие такие статуи. Бирлы и Бирлы. Но это не наша сампрадая. Наша сампрадая вот там где-то, вот там вот. Чтобы паломники, когда воду ноги свои моют, чтобы там капельки капали. Ладно, спасибо большое. Уже 6 часов. Сила Прабхупады ки.